Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. Доброе утро. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних новостей. Его представит Анна Аракелова.
«Радио Свобода. Новости».
Сначала коротко о главных событиях. На Украине продолжается подведение итогов прошедших вчера парламентских выборов. В Белоруссии сегодня состоятся суды над задержанными участниками шествия оппозиции. Будущий премьер палестинской автономии представит на утверждение парламента новое правительство. На Украине продолжается подсчет голосов, поданных на парламентских выборах. По данным опросов на выходе с избирательных участков, на первое место вышла партия регионов Виктора Януковича. Затем идут блок Юлии Тимошенко и пропрезидентский блок «Наша Украина». 3-процентный барьер преодолели в общей сложности 6 партий и блоков. Согласно же результатам обработки 5% бюллетеней, лидирует блок Юлии Тимошенко, получивший около 26% голосов. У партии регионов 22%, у пропрезидентского блока «Наша Украина» 17%, социалистическая партия получила 8%. 3-процентный барьер преодолели коммунисты и блок «Литвина». Начинаются переговоры о создании парламентской коалиции. В Беларуси сегодня начинаются суды над задержанными при разгоне шествия оппозиции 25 марта. Среди задержанных один из лидеров оппозиции Александр Козулин и журналист первого российского телеканала Павел Шеремет. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Один из лидеров белорусской оппозиции, экс-кандидат президента Александр Козулин, находится в следственном изоляторе города Жодино Минской области. Ему инкриминируется совершение преступных действий, нарушающих общественный порядок. Соответствующая статья Уголовного кодекса подразумевает арест на срок от 6 месяцев до 3 лет. В спецприемнике распределителя в Минске находится руководитель отдела спецпроектов первого российского телеканала Павел Шеремет. Журналист был задержан 25 марта без объяснения причин. После этого он был доставлен в больницу, где ему поставили диагноз двусторонняя пневмония. Однако ночью Шеремета перевезли в спецприемник на улице Окрестина. Мать Павла, Людмила Станиславовна, сообщила, что ей не разрешили передать сыну лекарства. Правозащитная организация «Весна» сообщает, что в течение 10 дней к административной ответственности привлечено 35 журналистов. В больницах Минска с травмами различной степени остаются 4 участников шествия, жестоко подавленного спецназом. Суды над задержанными участниками митинга начнут 27 марта. С учетом ранее задержанных, перед судом предстанут более 400 человек. Игорь Корней для «Радио Свобода». Минск.
Госсекретарь США Кондолиза Райс вновь выразила беспокойство в связи с сообщениями о том, что Россия передавала режиму Саддама Хусейна разведывательную информацию. Выступая в эфире телеканала NBC, Райс заявила, что непременно поднимет этот вопрос на переговорах с российским руководством. 24 марта Пентагон опубликовал доклад, в котором говорится, что в 2003 году России удалось получить данные о планах американского командования в Ираке. Информация была передана Багдаду, утверждается в докладе. Российская служба внешней разведки ранее категорически отвергла эти обвинения.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде в воскресенье в столкновениях с иракскими силами безопасности убиты 16 боевиков, еще 15 задержаны, сообщило командование США. По сообщению информационных агентств, в Багдаде в воскресенье вечером в ходе рейда у здания МВД американские военнослужащие обнаружили бункер с 17 иностранными заложниками. Арестованы 40 охранявших его полицейских. Американское командование и иракские власти пока не комментируют эти сообщения. Нет никаких данных и о самих заложниках. Будущий премьер-министр палестинской автономии, один из лидеров Хамаса Исмаил Хане, представит сегодня на утверждение парламента состав и программу нового правительства. Ожидается, что в среду новый кабинет будет приведен к присяге. Палестинское правительство сформировано радикальной группировкой Хамас, одержавшей победу на выборах. Другие палестинские партии и движения отказались войти в правительство из-за нежелания Хамаса изменить непримиримую политику в отношении Израиля. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас предупредил, что может распустить правительство, если его политика будет угрожать национальным интересам. Между тем, Израиль под давлением США в воскресенье открыл еще два КПП на границе с палестинской автономией, невзирая на предупреждение спецслужб о готовящихся терактах. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Впервые за последние два месяца Минобороны позволила транспортировку грузов через КПП «Карни» и «Суфа» не только из Израиля в сектор Газа, но и в обратном направлении. Этот шаг, предпринятый в результате давления правительства США, осложнит и без того нелегкую ситуацию в сфере безопасности накануне выборов 28 марта. Спецслужбы Израиля располагают информацией о 70 готовящихся терактах. Исполняющий обязанности премьер-министра Эхуд Ольмерт заявил в воскресенье, что каждое новое отступление Израиля на западном берегу Иордана он согласует с международным сообществом, чтобы в будущем границы Израиля признал весь мир. Речь идет о частичном отступлении Израиля с оккупированных палестинских территорий и сохранении крупных еврейских поселений. Ольмерт огласил эту концепцию после прихода к власти в палестинской автономии радикального исламского движения «Хамас». Хамас отказывается признавать существующие соглашения палестинской автономии с Израилем, в том числе и о признании правомочности еврейского государства. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио «Свобода», новости.
Дело афганца Абдул-Рахмана, обвиненного в вероотступничестве, возможно, будет пересмотрено. По сообщению Верховного суда Афганистана, дело передано в прокуратуру для дополнительного рассмотрения.
Это дело снова передается в прокуратуру. Суд в Кабуле установил, что этот человек, на основании показаний его дочери, его двоюродного брата и его самого, психически болен. Поэтому он будет направлен в психиатрическую клинику, где и определят, в чем заключаются его проблемы.
Сказал представитель судебных властей. Сегодня Абдул-Рахман, 16 лет назад обратившийся в христианство, должен пройти медицинскую экспертизу. Если его признают невменяемым, он не будет более преследоваться. Напомню основные новости к этому часу. На Украине продолжается подведение итогов прошедших вчера парламентских выборов. Международное сообщество осуждает аресты в Беларуси участников субботнего шествия оппозиции. Будущий премьер палестинской автономии представит сегодня на утверждение парламента состав нового правительства.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня солнечно, 0-2, ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. В Петербурге переменная облачность, штиль 0-2 градуса. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе. В прямом эфире из Киева будет корреспондент «Радио Свобода». Кроме того, основные городские новости и беседа с гостем, которая начнется через 10 минут. Сегодня гостем петербургской студии «Радио Свобода» будет Александр Винников, координатор оргкомитета движения «За Россию без расизма». Мы поговорим о прошедшем в Петербурге в субботу антифашистском митинге, о вынесенном в конце прошлой недели приговоре по делу об убийстве таджикской девочки и о нападении на 9-летнюю девочку, которое произошло на прошедших выходных. А сейчас к заявленному ранее материалу. На Украине прошли парламентские выборы. Одновременно выборы прошли в региональные законодательные собрания, а в Киеве избирали мэра города. На прямой связи из Киева находится наш корреспондент Виталий Портников. Здравствуйте.
Здравствуйте.
О предварительных итогах есть ли какие-то новости, произошли, новая информация появилась ли?
Знаете, сейчас можно говорить только о том, что есть информация о 5% голосов избирателей. То есть фактически та информация, которая существует, она позволяет приблизительно говорить только о партиях, которые прошли в парламент, потому что 5%, учитывая региональные отличия на Украине, это, конечно, цифра, которая никак не может дать представления о реальном соотношении силы в будущем парламенте Украины. Но эти 5% говорят о том, что партия регионов во главе с Виктором Януковичем имеет 22% голосов избирателей, 26% имеет блок Юлии Тимошенко, 17% блок «Наша Украина», 8% социалисты, 3% Коммунистическая партия Украины и 3% блок спикера нынешнего парламента Владимира Литвина. Все остальные политические силы не преодолевают 3% барьера, необходимого для формирования партии и фракции в парламенте. Но опять-таки повторяю, это исключительно данные по 5% голосов избирателей. Они будут обновляться, и, возможно, вечером сегодня или даже завтра утром мы узнаем реальное соотношение сил в парламенте. Также нет никакой ясности в каких-либо результатах по местным выборам. Сейчас каждый, например, из победителей участников выборов мэра Киева, из ведущих кандидатов и мэр действующий Александр Амельченко и кандидат на пост мэра Ленин Черновицкий и Виталий Кличко говорят о том, что они победили на этих выборах. Потому что нет никаких пока что результатов. Огромные бюллетени, которые вручали избирателям, долгие очереди на участках. Все это, естественно, привело к тому, что Центральная избирательная комиссия и участковая комиссия очень долго считают результаты выборов.
Спасибо. Спасибо. На прямой связи из Киева был Виталий Портников. А тему репортажа продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент Радио Свобода Александр Дядин спросил у горожан, кто из украинских политиков вызывает у вас наибольшую симпатию.
Вы знаете, я на эту тему не задумывалась. Чтобы говорить, вызывает ли у меня симпатию или нет, я должна видеть, что сделали эти политики, как-то интересоваться этой политикой, а сейчас мне немножко не до того.
Скажем, Ющенко и Тимошенко у меня симпатии точно не вызывают. А вот кто вызывает, даже не могу сказать. Ну, в общем-то, наверное, нет таких, чтобы у меня вызывали симпатии. Может быть, информации мало, не могу сказать точно.
Янукович у меня вызывает симпатию. Те обещания, которые были даны Ющенко, не исполнились, и стало гораздо хуже. Дело в том, что у меня родители в Крыму живут, и я знаю, что это такое. Что власть – это власть, а народ – это народ. Это две разные вещи.
Среди политиков вообще нет приличных людей. Парламентарии ничего хорошего не наделают. Ну, Янукович, конечно, вызывает у меня большую симпатию. Ближе к России, наверное. Вообще, я считаю, что разделение Украины с Россией – это страшная вещь. У нас половина семей украинских. Какое может быть разделение?
Янукович, мне кажется, очень приятный человек, внешне. И, кажется, будет действительно заботиться о людях. Вот я не вижу в нем отрицательных черт. Понимаете, я человек сама художник по профессии. И у нас больше у женщин, вы знаете, интуиция развита. Вот мне не нравится Ющенко, не нравится Тимошенко. Мне нравится Янукович.
Мне не нравится Ющенко, это точно. Симпатия, наверное, больше Янукович вызывает. Других, вы знаете, там у них все так непонятно, но точно не оранжевое.
Теплых чувств я никому не испытываю среди политиков.
Я кроме президента и Тимошенко, можно сказать, никого не знаю, поэтому ничего не могу сказать.
А они вот не нравятся?
Нет.
Из тех, кого я знаю, симпатии личные не испытываю. Чтобы как-то относились к России, все-таки по-братски, как было раньше. В основном вот это меня смущает больше всего. Я вот не вижу пока таких.
Нет, не из кого.
Честно говоря, никто не вызывает. Что-то вообще Украина меня стала раздражать в последнее время. Со всеми этими историями, там, и с Приднестровьем, с нашими автомобилями, не говоря уже о Газе и во всем прочем. Полная антипатия теперь вообще к Украине как государству.
Меня вызывают симпатию те политики на Украине, которые понимают, что Украине без России, а России без Украины некуда шагать. Потому что я сама родом из Крыма. И моя мама, сестра, тетя, другие родственники, все в Крыму. А ведь это теперь Украина, а я теперь иностранец для них. А вот хотелось бы, чтобы не были мы друг друга иностранцы.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, кто из украинских политиков вызывает у вас наибольшую симпатию.
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Далее в нашей программе обзор петербургских еженедельников, с некоторыми темами которых вас познакомит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. Способна ли городская власть не только на словах бороться с проявлениями ксенофобии и экстремизма, задается вопросом петербургский еженедельник «Дело». В ближайшее время городское правительство планирует обсудить программу противодействия ксенофобии, расизму и экстремизму на 2006-2008 годы. За комментарием газета обратилась к одному из разработчиков программы, руководителю научного центра «Петрополь» Тамаре Смирновой. По ее мнению, одной только программы мало. Главная проблема – неэффективность работы правоохранительной системы и всей городской власти в целом. Преступления на почве национальной нетерпимости совершаются все чаще, но наказания по-прежнему никто не несет. При этом прокуратура крайне неохотно называет вещи своими именами. По статистике прошлого года, из 35 преступлений подобного рода, лишь 2 признаны совершенными на почве ксенофобии, отмечает газета «Дело». Петербургский еженедельник «Мой район» анализирует ситуацию, вызванную проведением конкурса на право пассажирских перевозок. Городской транспорт разделился на два лагеря – тех, кто выиграл конкурс и осваивает новые маршруты, и тех, кто проиграл, но не собирается уходить с рынка перевозок. По мнению Ассоциации независимых коммерческих перевозок, заключение договоров на обслуживание коммерческих маршрутов комитетом по транспорту является незаконным, поскольку конкурс был проведен на социальные маршруты. Кроме того, освободившиеся маршруты комитет по транспорту собирается поделить между победителями, что может привести к росту цен. Противоположная сторона, комитет по транспорту, уверяет, что этого не произойдет, а сам конкурс был задуман исключительно для удобства пассажиров. Пока проигравшие перевозчики оспаривают в суде результаты и условия проведения конкурса, горожан может порадовать одно. Фирмы-конкуренты согласны возить пассажиров по низким ценам, заключает еженедельник «Мой район». Палату номер 6 для общественников пока не откроют. Под таким заголовком петербургский еженедельник «Час пик» комментирует неудачу в городском парламенте губернаторского законопроекта об общественной палате Санкт-Петербурга. Газета подчеркивает, что отлаженная машина для голосования единороссов на сей раз столкнулась с невиданным политическим противодействием. Законопроект был с треском провален уже в первом чтении. Против инициативы Смольного в один голос высказались и демократическая фракция, и фракция «Родина». «Час пик» указывает на слабость самой концепции, предложенной губернатором. Так, представитель главы города в ЗАГСе Михаил Броский сравнил значение общественной палаты с контрольно-счетной. По мнению газеты, это некорректно, поскольку решения нового органа должны носить лишь рекомендательный характер. «Час пик» ставит под сомнение и заверение Броского в том, что без подобных рекомендаций парламент проигрывает в демократичности.
С некоторыми темами петербургских еженедельников вас познакомил Илья Орлов. А сейчас 9 часов 16 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине, по данным экзит-полов, 3-процентный барьер преодолели 6 блоков и партий. Лидирует партия регионов Виктора Януковича. В Белоруссии начинаются суды над участниками акции оппозиции, среди которых бывший кандидат в президенты Александр Козулин. Парламент палестинской автономии обсуждает состав и программу нового правительства, сформированного Хамас. В Багдаде в воскресенье в ходе рейда в здании иракского МВД американские военнослужащие обнаружили бункер с 17 заложниками. Дело афганца Абдул-Рахмана, обвиненного в вероотступничестве, возможно, будет пересмотрено. Мосгорсуд огласит приговор Александру Копцеву, который 11 января ранил 9 прихожан московской синагоги. На Камчатке из-за опасности схода новых лавин приостановлены поиски 3 человек, оказавшихся накануне под снежными завалами. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио «Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир выйдет программа «Свобода» в клубе на Брестской. Ее тема – новая русская поэзия. Какой поэт нужен современному читателю? Какой читатель нужен современной поэзии? Должна ли поэзия конкурировать с театром, рок-музыкой и телевидением? Куда ушел поэтический пафос шестидесятников? Появится ли в России новый Маяковский? Поэты Дмитрий Пригов, Михаил Айзенберг, Андрей Родионов, Виктор Коваль, Дмитрий Кузьмин и музыкальный критик Борис Барабанов. Ведет программу Елена Фанайлова. На волнах Радио Свобода вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». 22 марта в Петербурге суд присяжных вынес вердикт на процессе об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой. Вердикт, по которому из 8 проходящих по делу подсудимых один несовершеннолетний оправдан, а 7 признаны виновными в хулиганстве, вызвал возмущение самых разных общественных организаций. Подробнее об этом рассказывает Татьяна Вольская.
9-летняя Хуршида Султонова была убита в Петербурге в переулке Бойцова в феврале 2004 года. На ее теле было обнаружено 11 ножевых ранений. Отец и брат девочки получили травмы различной степени тяжести. Из 8 человек, попавших на скамью подсудимых, 4 несовершеннолетние. Причем в убийстве обвинялся лишь один из них, остальные в нападении на таджикскую семью. Решение суда присяжных удивило лидера петербургского отделения молодежного демократического антифашистского движения «Наши» Леонида Курзу.
Удивил в том смысле, что, к сожалению, правосудие сейчас достаточно мягко относится к тем людям, которые совершают преступления на площади межнациональной родины. К сожалению, настолько мягкий приговор по делу Шульца, по делу Майкрафт, и сейчас по этому делу.
Тем не менее, антифашистский марш, запланированный на 23 марта, питерские «Наши» отменили.
К нам поступила информация о готовящихся провокациях в ходе проведения этого марша со стороны националистических профашистских организаций Санкт-Петербурга. Когда подтвердилась вся серьезность намерений фашистов, мы приняли решение не рисковать участниками. наручниками и отменить этот марш.
Суд присяжных отражает все настроения и болезни общества. Российское общество страдает ксенофобией и расизмом, особенно в Петербурге, считает заместитель председателя общественной правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин.
Болезнь эта санкционирована властью. Власти очень удобно было направлять социально-экономическое недовольство в сторону иных, иностранцев, гастарбайтеров. Посмотрите, что на футболе уже у нас творится. Позорище с «Сатурном» был матч, когда пришел поднимать флаг чернокожий футболист, капитан команды «Сатурна». Стадион там весь ревел в каком-то безобразии. Сейчас, я боюсь, власть, даже если попытается что-то менять, будет уже очень трудно. Но необходимо направить все силы общества, все силы административного ресурса, чтобы изменить ситуацию кардинальным образом. Сейчас вот такого рода приговора приводят к шпану всякую, к мысли о том, что вот иностранцев, цветных можно бить, убивать, и ничего за это не будет.
Юрий Вдовин считает, что, несмотря на малочисленность антифашистских маршей, проводить их нужно, чтобы привлекать внимание людей к проблеме, которая в прошлом веке привела к чудовищным последствиям.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях Александр Винников, координатор оргкомитета движения «За Россию без расизма». Мы заявляли темой сегодняшнего утра реакцию на вынесение судом присяжных вердикта вот в деле об убийстве таджикской девочки. И жизнь вносит свои коррективы, реакция последовала, но не с той стороны, о которой мы собирались говорить. В субботу вечером произошло нападение на 9-летнюю девочку-мулатку на Лиговском проспекте в Петербурге. Примерно та же ситуация. Двое подростков, можно даже, наверное, их назвать подростками, по ее словам, это были молодые люди, 17 примерно лет, ножом нанесли тяжелые раны девочке. К счастью, она осталась жива. Здравствуйте, во-первых.
Да, здравствуйте.
Вот если говорить о реакции общества, возможно ли было ожидать такую реакцию на происходящее у нас в Петербурге, вот на этот самый вердикт присяжных? Вот и, кстати, в репортаже сейчас тоже было сказано о том, что последует, скорее всего, какая-то такая именно реакция на все происходящее.
Ну, вы знаете, как только я узнал в среду о приговоре, мы сразу же между собой поняли, что в ближайшие дни что-то произойдет. И тут как-то бывает, не ошиблись. Разумеется, я не мог себе представить, что они выберут такую демонстративную акцию. Ведь девочки столько же лет, сколько Хуршаде. И раны носились примерно такие же. Я спрашиваю вот слушателей, что еще должно произойти в нашем городе, что вы проснулись? Просто подумайте, представьте себе на секунду, что по улицам нашего города вдруг вот сейчас, а не 150 лет тому назад, решил прогуляться молодой Александр Сергеевич Пушкин. Как вы думаете, далеко бы он ушел от скинхедов? Вы о чем думаете, друзья? Вот у нас тоже были угрозы, когда мы собирались проводить наш антифашистский марш. Марш этот проводился в рамках международной недели антифашистских действий. Но нам в голову не пришло его отменять. И пришли люди, пришло, в общем-то, порядка 400 человек, от 400 до 500 человек было. И у нас были инциденты, потому что пока шел митинг на площади Сахарова, выяснилось, что рядом на Менделеевской линии несколько человек, которые должны были по разным причинам уйти, были выслежены нацистами и избиты. И милиция, которая в это время сторожила ДАС, не смогла их защитить.
Я поясню, речь идет о митинге, который прошел в субботу, да, днем на площади Сахарова. Митинг был антифашистским, да, и в организации его, по крайней мере, в нем участвовали достаточно большое количество общественных и политических
организации Петербурга?
Вы знаете, я хотел бы сразу сказать, что это было шествие, которое начиналось от станции метро «Спортивная», от Дворца спорта «Юбилейный», и прошло по уже, так сказать, накатанному, впервые открытому нами маршруту движением «За Россию без расизма». По этому маршруту проходили первые марши против ненависти, марш против памяти Николая Михайловича Гиренко. Вы знаете, это была особая акция, потому что мы решили провести ее совместно с теми антифашистскими силами, с которыми мы обычно вот, придерживаемся разных взглядов на методы противодействия фашистской угрозе. Движение «За Россию без расизма» объединяет людей, которые придерживаются ненасильственных методов, которые считают, что тут важна длительная и обществу нужна длительная и серьезная терапия. И эта терапия не может быть проведена силами только правоохранительных органов, и нельзя непрерывно апеллировать только к властям. Основную часть ответственности за все происходящее несет, конечно же, общество в целом. И когда я это говорю, я имею в виду не просто общие слова, а я имею в виду совершенно конкретные вещи. Убийцами, как правило, являются подростки. Я не помню ни одного случая, что после какого-то такого убийства выступили школьные учителя, их учившие, или учителя, учившие их жертв. И вообще как-то педагогическая общественность отреагировала на то, что происходит. Ведь эти скинхеды ходят в наши школы. Они получают оценки от этих учителей. И я не могу себе представить, чтобы их классные руководители, не имея ни малейшего представления, не подозревали о том, что собой представляют эти дети. Вот у меня прежде всего вопрос, как в нашем обществе чувствует себя педагогическая общественность? Ощущает ли она свою ответственность за все происходящее? И почему она молчит? Причем тут власти? Еще это педагогах. Это дети. Вы знаете, на митинге выступало, в общем-то, много народа. Митинг был длительный. Но меня больше всего обрадовало и вдохновило выступление незапланированное. У нас обычно всегда в конце митинга мы даем слова нескольким людям, которые просто хотят выступить. Вот это была женщина, врач. Я сейчас не могу назвать ее имени по ряду причин. И она впервые вот на наших митингах выступила от имени тех, кто детей этих лечит, и сказала, что ведь они, все дети рождаются чистыми и хорошими, они не знают зла. Мы потом сами воспитываем из них вот этих вот убийц. Так вот об этом нужно думать. Это основная проблема, тут никакое государство не поможет. Это проблема нашего общества. Я хочу обратить внимание на то, что наше общество представляет собой как бы набор таких замкнутых, не пересекающихся страт. И каждая из этих вот страт, она апеллирует к какому-то мифическому образу государства, общества, забывая о том, что часть ответственности лежит еще и на них. И эта ответственность совершенно конкретная. Вот я только что рассказал об ответственности педагогов. Только что рассказал. Но есть ответственность еще и других слоев населения. Есть ответственность средств массовой информации. Это отдельная тема для разговора. Есть огромная ответственность научного сообщества. Потому что научное сообщество вообще поднимает свой голос только в исключительных случаях. Либо, когда начинается обезьяний процесс, либо в какой-то момент начинает вдруг обращать внимание на то, что на прилавках, магазинах продается огромное количество нацистской литературы, но в научном сообществе не существует такого систематического противодействия вот этой псевдонаучной, античеловеческой, ксенофобской пропаганде, которая ведется, которой можно противопоставить рациональное знание. Ведь все эти лидеры, все люди, которые несут фашистскую российскую чушь, они, как правило, имеют ученые степени, звания, они являются членами научного сообщества, где-то преподают, в каких-то научных советах защищаются и получают свои звания, и имеют благодаря им право выступать перед студенческой аудиторией, распространяя тот яд. Профессором является Жириновский, профессором являются другие люди. Я хочу сказать, что отвечают все.
Спасибо. Мы продолжим беседу с нашим гостем во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Также во второй части программы вы услышите основные городские новости, рубрику «Мой сегодняшний день». А в 11 часов в эфир выйдет программа «Смотрим телевизор». Украина на телевидении. В гостях у Анны Качкаевой, ведущей программы «Свобода слова» украинского телеканала ICTV Савик Шустер и обозреватель независимой газеты Сергей Варшавчик. Говорит радио «Свобода». В Москве 9 часов 30 минут. После выпуска заголовков новостей мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
На Украине продолжается подсчет голосов, поданных на парламентских выборах. По данным опросов на выходе с избирательных участков, на первое место вышла партия регионов Виктора Януковича. Затем идут блок Юлии Тимошенко и пропрезидентский блок «Наша Украина». Трехпроцентный барьер преодолели в общей сложности 6 партий и блоков. В тбилисской тюрьме взбунтовались заключенные. В результате подавления бунта есть убитые и раненые, сообщил министр юстиции Грузии Гея Кавторадзе. В Белоруссии сегодня начинаются суды над задержанными участниками шествия оппозиции 25 марта. Среди них один из лидеров оппозиции Александр Козулин и журналист российского первого телеканала Павел Шеремет. Госсекретарь США Кондолиза Райс вновь выразила беспокойство в связи с сообщениями о том, что Россия передавала режиму Саддама Хусейна разведывательную информацию. Будущий премьер-министр палестинской автономии, один из лидеров Хамаса Исмаил Хания, представит сегодня на утверждение парламента состав и программу нового правительства. В Кабуле афганец Абдул Рахман, обвиняемый в вероотступничестве, сегодня проходит медицинскую экспертизу. Его дело передано в прокуратуру для дополнительного рассмотрения. Если Рахмана, 16 лет назад обратившегося в христианство, признают невменяемым, все обвинения против него будут сняты. Мосгорсуд сегодня огласит приговор Александру Копцеву, который 11 января ранил 9 прихожан Московской синагоги. На Камчатке из-за опасности схода новых лавин приостановлены поиски 3 человек, оказавшихся под снежными завалами. В воскресенье под лавину попали 10 туристов, 2 человека погибли.
Таковы мировые новости к этому часу, а нашу программу продолжит новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов.
Доброе утро. Сегодня в Петербурге состоятся судебные прения по делу о хулиганском нападении на семью Султоновых. Так теперь формально называется дело об убийстве 9-летней таджикской девочки Хуршады Султоновой. В связи с тем, что вердикт уже вынесен присяжными, суду осталось лишь изучить особенности личности подсудимых и определить им меру наказания. Для этого адвокаты подсудимых и государственный обвинитель приобщили к делу различные документы, характеризующие подсудимых. Напомним, что 9-летняя Хуршада Султонова была убита в феврале 2004 года группой молодых людей, вооруженных битами и ножами. Они напали на Хуршаду, ее отца и малолетнего двоюродного брата, возвращавшихся с катка. Девочка получила множественные ножевые ранения, от которых скончалась на руках родителей. Координационный совет малого и среднего бизнеса Петербурга обратился к губернатору города Валентине Матвиенко с просьбой ввести мораторий на заключение договоров по коммерческим перевозкам. В обращении, в частности, говорится, что после проведения транспортного конкурса по перевозкам пассажиров в городе сложилась взрывоопасная ситуация. Победители конкурса на социальные маршруты не спешат выйти на социальные линии. Наоборот, они захватывают коммерческие маршруты, самостоятельно разработанные и обустроенные другими перевозчиками. Также в обращении сказано, что в результате конкурса начались криминальные разборки на маршрутах между водителями, раздаются угрозы в адрес водителей, перевозчиков и членов их семей, устраиваются гонки на дорогах, происходит нарушение режима труда и отдыха водителей. жителей привлекаются незаконные мигранты, иностранная рабочая сила без соответствующей подготовки. Для разрешения кризиса члены Координационного совета малого и среднего бизнеса Петербурга предлагают исполнительной власти провести содержательный диалог со всеми перевозчиками для выработки взаимоприемлемого решения. Формой диалоговой площадки может быть круглый стол. Члены Евразиатской ассоциации зоопарков и аквариумов коллегиальным решением понизили в статусе ленинградский зоопарк, переведя его из действующих членов в ассоциированные члены без права голоса сроком на 3 года. Как сообщил вице-президент ассоциации Владимир Файнштейн, такое решение было принято на ежегодном собрании членов ассоциации. Это самое большое наказание из тех, которые вообще когда-либо происходили в ассоциации. Также Владимир Файнштейн добавил, что ситуация в ленинградском зоопарке наносит урон всему международному зоопарковому движению и ставит под угрозу существование зоопарка. Причиной для такого наказания, в частности, стало то, что руководство ленинградского зоопарка, по мнению членов ассоциации, оклеветало московский зоопарк. С апреля этого года продажа алкогольных напитков в торговых павильонах и киосках Ленинградской области с 23 часов до 8 часов утра будет запрещена. По мнению областных чиновников, запрет на продажу алкоголя в павильонах и киосках позволит снизить показатели смертности от отравления некачественным алкоголем. Так, в прошлом году от таких отравлений в Ленинградской области погибли более 800 человек.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях Александр Винников, координатор оргкомитета движения «За Россию без расизма». Мы говорим о случившемся в прошедшую субботу нападении на девочку-мулатку, об антифашистском митинге, который тоже проходил в прошедшую субботу, и о вынесенном в конце прошлой недели приговоре, вердикте присяжных по делу об убийстве таджикской девочки. Радиослушатели могут задавать нам свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 22 12. К нам поступают уже телефонные звонки. Здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Да-да, слушаем вас. Представьтесь и ваш вопрос.
Виктор, Москва.
Да-да, слушаем вас.
Я, безусловно, разделяю позицию вот вашего гостя о том, что в России наблюдается рост национализма и фашизма. Это очень опасно, потому что неконтролируемый национализм может принести очень много бед. Но, господа, мне кажется, что вы пытаетесь бороться со следствием, а не с причиной. А причина в том, что Россию, ну, заполонили буквально нелегальные и иллегальные тоже мигранты, ну, со всех стран. Ну, нельзя жить в доме с открытыми настежь дверями. Наверное, в своей квартире вы дверь-то запираете и не на один замок, а на два, на три. Вот я считаю, что в такой ситуации, в росте национализма и фашизма в России, виновато правительство с его политикой. Спасибо.
Вы знаете, вы, может быть, как всякий человек, конечно, запираете дверь в свой дом, но вы не можете запереть свою страну, потому что в таком случае вы превратитесь, например, в Корею, Северную Корею, куда действительно закрыт въезд. Вы превратитесь тогда в Советский Союз, который был изолирован от окружающего мира. Если вы хотите быть человеком среди людей, и хотите, чтобы наша страна была частью мирового сообщества, то мы должны быть открыты для людей, приезжающих сюда, и эти люди, приезжая сюда по своим делам, чтобы познакомиться с нашей культурой, чтобы поучиться здесь, чтобы получить здесь образование, поработать, они должны быть уверены в том, что они будут убиты, что они будут наказаны за это свое стремление, за интерес к нашей культуре. Вот о чем идет речь. Поэтому я совершенно не согласен с тем, что причина роста ксенофобии связана с открытостью нашей страны, возникшей после того, как рухнул коммунистический режим.
К нам продолжают поступать звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь и ваш вопрос.
Меня зовут Анатолий, я живу в Подмосковье. Я бы хотел сказать, что предыдущий выступающий просто очень глупый человек. Это, во-первых, извините за оскорбление его. Это он говорит просто гадость. А во-вторых, мне кажется, что сфера культуры в Санкт-Петербурге, в частности, театры для детей, вот, к примеру, я очень хорошо знаю прошлое ленинградского ТЮЗа, знаменитое. Он сейчас в таком состоянии, я недавно видел один из спектаклей, это просто кошмар. Я думаю, что правительство Санкт-Петербурга могло бы заинтересоваться этим вопросом.
Вы знаете, вот я благодарен вам за этот вопрос, потому что, только с одной поправкой, вообще говоря, пора уже на сферу культуры, на то, что делается в детских театрах, в школах, в детских садах, обратить внимание не только правительству, но и общественности. Вот мы очень много предъявляем претензий правительству и очень много на него возлагаем, забывая, что там работают такие же люди, как мы. И их на самом деле гораздо меньше, чем нас. Уровень квалификации их в ряде случаев стали же от лучшего. Если посмотреть вот просто возможности общества в целом и возможности государства, то это вещи несопоставимые. У нас в гражданском обществе, в общественных организациях, в научных и сельских организациях, в вузах гораздо больше квалифицированных, умных и серьезных людей, которые могут принять реальные выходы из положения, чем в правительственных структурах. Мы должны прежде всего объединиться между собой и понять, что Россия, российское гражданское общество, граждане России, сами по себе представляют огромную силу, имеют колоссальные возможности для ее реализации. Уже имеют сейчас. Понимаете, как бы ни трудно было, как бы ни жаловались на зажим, на преследование неправительственных организаций, все равно возможность нашего гражданского общества колоссальный и не использованный до конца. Дай бог, на 2-3% не используется.
Продолжают поступать к нам звонки. Тема действительно, видимо, задевает многих и многих. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, это меня?
Да-да-да, это вам. Представьтесь.
Вот я хочу сказать, что поощряют против темнокожих это православные, особенно вернувшиеся с Запада. Они заседают в Петропавловской крепости. Это мое мнение, что православные, они поощряют российский народ против темнокожих.
Ну, вы знаете, я сам атеист, но, конечно, знаю Библию и Евангелие, и, насколько я помню, Христос говорил, что во Христе нет ни эллина, ни иудея.
Вернемся к одной из тем, которую мы обсуждали. Вердикт присяжных был вынесен на прошлой неделе в деле, как теперь говорят, да, о хулиганском нападении на семью Хуршады Султоновой. Там, напомню, главный обвиняемый, которого обвиняли, собственно, в убийстве, был в убийстве оправдан, и ему осталось только хулиганские обвинения. Вот о реакции общества, о том, о чем мы все это время говорим. Вот председатель городского суда в отставке Владимир Полудников сказал, что решение суда присяжных отражает то состояние общества, в котором оно находится в данный момент. И ничего удивительного в этом вердикте нет.
Вот я, при всем уважении к представителю городского суда, позволю себе с ним не согласиться. Дело в том, что, ну, нельзя сказать, что это решение отражает состояние общества. Оно скорее отражает состояние нашей судебной системы. Давайте отвлечемся от суда над Хуршадой Султановой и вернемся вот к делу Олега Щербинского. Вот суд низшей инстанции, который испытывал давление с одной стороны, принял одно решение. Суд верхней инстанции, после того, как люди вышли на улицы, под давлением улицы принял другое решение. Я думаю, что второе это решение было правильное. Но ведь эта же ситуация говорит о том, что суд наш не является независимым. Он подвержен множеству влияний. Судебные чиновники, судьи, прокуроры, они, по-видимому, не вполне понимают, что такое право. Они, по-видимому, не вполне адекватно исполняют свои обязанности. Нельзя требовать от присяжных, от присяжных, чтобы они во всем разбирались и выносили вердикт строго на основании тех доводов, которые предъявляют в суде. Это люди посторонние, люди, взятые с улицы. Конечно, эти люди подвержены в том числе и влиянию ксенофобии, и влиянию той пропаганды, которая ведется у нас в городе. Но это тоже общее явление, не только в России это. Если взять, например, Америку, то там в середине прошлого века случаи оправдания расистов, особенно на юге, были обычным делом. Но вот я прошу прощения, еще отвлекусь. Вот в Америке несколько лет тому назад прошел громкий процесс, вызвавший резонанс во всей стране. Процесс об убийстве, в котором обвинялся известный американский футболист, африканец, чернокожий, афроамериканец. Он был оправдан. И на основании чего он был оправдан-то? Он был оправдан только потому, что адвокатам удалось однозначно доказать, что следователи, расследовавшие преступления, были расисты, были заражены расовыми предрассудками. Значит, они не могли быть объективны. Значит, присяжные заседатели не могли на основании этой информации выносить обвинительный приговор. Вот я не был участником процесса, я не видел документов. Но я хочу сказать, что дело не только в присяжных. И не надо сразу говорить, что очень плохо работала прокуратура. По тем свидетелям, которые есть у меня, вот очень хорошо работало самое низшее звено. Те следователи, следаки, как называют, они проделали колоссальную работу. Почему эта работа не была реализована, не принесла нужных плодов? Я думаю, что это вопрос ко всей нашей правоохранительной системе. Случай с Хуршудой Султановой, с этим судом, должен стать предметом пристального рассмотрения и анализа как всего общества, так и наших судебных органов. И не надо говорить о том, что это специфическая черта суда присяжных, и поэтому от суда присяжных нужно отказываться. Это не так. Суд присяжных – глаз народа.
Спасибо, мы продолжим беседу с нашим гостем и радиослушателями после краткой сводки новостей. В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине, по данным экзит-полов, 3-процентный барьер преодолели 6 блоков и партий. Лидирует партия регионов Виктора Януковича. В Белоруссии начинаются суды над участниками акции оппозиции, среди которых бывший кандидат в президенты Александр Козулин. Парламент палестинской автономии обсуждает состав и программу нового правительства, сформированного Хамас. В Багдаде в воскресенье в ходе рейда в здании иракского МВД американские военнослужащие обнаружили бункер с 17 заложниками. Дело афганца Абдул-Рахмана, обвиненного в вероотступничестве, возможно, будет пересмотрено. Мосгорсуд огласит приговор Александру Копцеву, который 11 января ранил 9 прихожан московской синагоги. На Камчатке из-за опасности схода новых лавин приостановлены поиски 3 человек, оказавшихся накануне под снежными завалами. В Барнауле из-за аварии на ТЭЦ несколько районов города по-прежнему остаются без тепла и горячей воды. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем беседу с Александром Винниковым, координатором Оргкомитета движения «За Россию без расизма». Также продолжаем принимать звонки наших радиослушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. Александр Яковлевич, вот все-таки мы говорим о суде присяжных в Петербурге, только в Петербурге, не говоря уже о России. Суд присяжных уже вынес несколько достаточно спорных вердиктов, например, ну, не такой известный, как тот вердикт, о котором мы говорим. Дело было недавно, слушалось в городском суде о том, что якобы оперативники подбросили наркотики некоему гражданину по фамилии Царцидзе. И вот в том числе, ну, если отвлечься от процесса, на котором, кстати, эти оперативники были оправданы, то информационный ресурс, один из наших городских, заканчивая статью об этом деле, пишет, что вердикт был вынесен заседателями, основываясь на их личном отношении к подсудимым, нормальным русским парням и к потерпевшему, обладателю яркой кавказской внешности. При том, что на протяжении этого процесса, и это уже доказанный факт, присяжных несколько раз меняли, потому что некоторых из них поймали за переговорами с адвокатами подсудимых, некоторых тоже поймали на сговоре, ну и так далее. Ну вот если говорить о суде присяжных, все-таки очень несовершенная система, в том числе именно, может быть, можно сказать и так, что отражает какие-то определенные настроения в обществе.
Безусловно, она отражает настроение в обществе. И то, что из 12 присяжных 9 не увидели того, что было очевидно в деле Хурсултановой, это, конечно, сигнал. Но это сигнал не только для правоохранительной системы, но для общества в целом. Нужно работать, господа, нужно совершенствовать законы, нужно регламентировать более детально процедуру отбора присяжных, нужно, вообще говоря, думать о том, что происходит в нашем обществе, почему вот случайная выборка людей, даже случайная выборка людей-то, присяжных, из такого, в общем-то, прозападного города, как Санкт-Петербург, мы прозападный город, город, в котором как бы традиционно либеральные западные ценности имели приоритет, город, в котором первым произошла бархатная революция, в котором единственной, вообще говоря, в стране было сформировано демократическое движение. Почему в этом городе 9 из 12 присяжных вот вынесет такой приговор, это вопрос не к властям, это вопрос ко всем нам. И я еще раз повторяю, что мы должны прежде всего думать о том, какие возможности у каждого из нас есть. Вот я уже говорил о том, что родителям детей следует, вообще говоря, интересоваться о том, что происходит в школе, куда ходит их ребенок, как там обсуждаются вопросы толерантности, есть ли там в классах дети из среды мигрантов, есть ли там иностранцы в этих классах, какие с ними отношения и так далее. То есть это в руках каждого из нас. Далее, вот в предыдущем записи было выступление Юрия Никитича Вдовина. Значит, давайте подумаем о том, что происходит у нас на футбольных матчах. Ведь среда футбольных фанатов на самом деле продуцирует скинхедов. Это как бы первая ступень их инициации. Что же можно сделать? Оперировать опять государству? Что, футбол запрещать? Давайте все-таки одумаемся. Существует в Европе и во всем мире эта проблема. И Европейская ассоциация за футбол против расизма, ФАРЕ, именно этой проблемой и занимается. Вот наше движение «За Россию без расизма» выдвинуло сейчас инициативу. В Петербурге, в других городах, где она подхвачена, нужно начать проводить матчи в рамках движения «Футбол против расизма». Это матчи, которые происходят между командой, в составе которых есть представители разных рас. Мы уже имеем согласие представителей Африканского единства, других сообществ, о том, что они дадут своих молодых ребят для участия в этих футбольных матчах. Я сейчас воспользуюсь случаем обратиться к университетским футболистам, молодым ребятам. Вы готовы этой весной, этим летом начать тренировки совместно для проведения в рамках Петербурга вот этого турнира? Турнира в рамках ФАРЕ. Мы уже находимся в контакте с организацией ФАРЕ, у нас есть их координаты. Есть принципиальное согласие предоставить нам в России логотип свой, право использования этого логотипа и даже небольшая финансовая поддержка. Вот о чем идет речь. Это тоже реальное дело, реальная возможность отвлечь футбольных фанатов от фашизма и как-то прикрыть этот канал. Есть и другие возможности. Работает очень большое количество социальных психологов, социологов, этнологов. Я обращаюсь к ним. У вас есть идеи, у вас есть конкретные проекты, конкретные программы. Я знаю, что вы ищете финансирование на реализацию этих программ. Но ведь целый ряд аспектов этих программ может быть реализован просто силами гражданского общества, у которого тоже огромное количество ресурсов. Почему мы непрерывно апеллируем к государству? Вот недавно я присутствовал на круглом столе, посвященном вопросам толерантности. Выступал там, опять прошу прощения, но я не буду фамилию называть, журналист, издатель, крупный пиар-деятель. И он сказал, что вот, ну, я несколько утирую его высказывание, что пока не будет хорошего денежного заказа на пиар против толерантности, это ничего не будет сделано ни им, ни другими журналистами. А как только вот такой хороший денежный заказ появится...
За толерантность.
За толерантность. Появится, кто дадут деньги, они тут же якобы с проблемой фашизма справятся. Не справитесь. Это я вам прямо говорю. Потому что фашизм можно одолеть только нравственной консолидацией общества вокруг определенных нравственных ценностей. Ценностей, которые уже давно сформулированы и даже канонизированы в Декларации прав человека. Вот о чем идет речь. И тут, если вы ждете, чтобы вам заплатили за борьбу с фашизмом, то вы, во-первых, даже если и получите деньги, распорядитесь ими так, что они уйдут в песок. Что, кстати, часто и происходит. Вот если говорить об участниках нашего антифашистского марша, то тут были люди, которые... При всем моем отношении негативно, там, взглядом их, как коммунистов, там, и других молодых людей, я говорю, что эти люди стоят в пикетах бесплатно. Эти люди приходят на демонстрации, где их фотографируют фашисты, и потом развешивают их фотографии на сайтах для скинхедов, как для будущих мишеней. Их бьют после того, как они с этих демонстраций и с этих акций уходят. Но они выражают свою гражданскую позицию. Они понимают, что фашизм – это общая угроза, это то, что сделает невозможным будущее России. Я еще раз обращаюсь ко всем жителям Санкт-Петербурга. Я понимаю, что вы во многом не согласны с рядом участников этих антифашистских маршей, антифашистских акций, не разделяйте их политических взглядов. Но сейчас нам нужно постараться сблизиться друг с другом и понять друг друга. Уверяю вас, у нас в обществе, которое рухнуло, стоявшая 70 диалогия, очень много осколков, которые кажутся несовместимыми. Мы еще долго будем вырабатывать консенсус по основополагающим вопросам. Но у нас есть общее прошлое, которое говорит нам, что фашизм здесь в России не пройдет. И мы должны в это вложить свой вклад. Каждый из нас.
Спасибо. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с Александром Винниковым, координатором Оргкомитета движения «За Россию без расизма». А нашу программу продолжает рубрика «Мой сегодняшний день», 27 марта.
«Мой сегодняшний день».
27 марта, понедельник. На этой неделе в Петербурге пройдет 5-й международный детский кинофестиваль. Его президент Александр Мамонтов расскажет, какие фильмы он вместе с коллегами представит маленьким зрителям.
Пройдут фильмы зарубежных, российских кинематографистов. В этой программе, которая будет представлять российскую часть детского кинофестиваля, мы отобрали работы кинематографистов не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из Нижнего Новгорода, из Ханты-Мансийска. Такая хорошая история из 50 таких короткометражных мультипликационных фильмов, которые называются «Вовка и совесть». И мы покажем две серии из этого сериала, которые называются «Вовка и кошелек» и «Вовка и родители».
Наталья Кибрякова, домохозяйка, всю неделю посвятит своим детям. Особое внимание она уделит своей младшей дочке.
Мне сейчас вот подросла Ксенечка, ей уже 5 лет. Ей очень еще понравилось, кроме рукодельницы, заниматься музыкой. Поэтому у нас 2 дня в неделю такие очень тяжелые и сложные, потому что мы утром бежим на рукодельницу, потом идем заниматься музыкой, а вечером у нас еще хор в воскресной школе, что ей тоже очень нравится, потому что там они поют замечательные песни, они готовятся к Пасхе. На рукодельницу мне давно очень хотелось, мне это нравится самое, потому что это очень такое теплое дело, украшение своего дома. Это и приобщение к старине, греет душу.
И Людмила Иванова, руководитель образцового театра костюма «Катюша», расскажет о своих заботах на этой неделе.
Во вторник мы проводим так называемую школу грации, где учим девочек среднего возраста уже манекенные пластики, подъемному шагу, стилю визажу, Ну и репетируем отдельные наши поставленные номера. Новый номер, который мы показали на кинофестивале, он называется «Русские сезоны. Осень».
Это были Людмила Иванова, руководитель образцового театра костюма «Катюша», домохозяйка Наталья Кибрякова и Александр Мамонтов, президент проекта «Фестиваль фестивалей».
Рубрику «Мой сегодняшний день» представила Наталья Нестеренко. В 10 часов утра в эфир выйдет программа «Прессинг». Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, выделят как главные темы чемпионат мира по фигурному катанию и чемпионат России по футболу. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущий Дмитрий Казнин. Всего доброго.
Он сообщил о перемене веры, и родители заявили на него в суд.
Это мужественные люди, они лицо Беларуси.
Нас силой затолкали в машину. Все контакты были запрещены.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он показал, что вел переговоры о приобретении через русскую мафию в Бельгии атомной бомбы для осуществления теракта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио «Свобода».